Легко ли попасть на работу в Центробанк? Какие зарплаты в главном банке России? И почему успешные финансисты должны не только хорошо считать? Подкаст «Коммерсант ФМ Карьера». Михаил Гуревич и специальный гость, заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский. Слушайте на сайте коммерсант.фм и в своих любимых приложениях.
Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич, это «Коммерсант Карьера». Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс.Музыка, Букмейт, Литрес. И, конечно, все это вместе делайте на сайте коммерсант.фм. Говорить мы сегодня будем о деньгах, точнее, о карьере в сфере денег. Вот у нас гость, который знает все про банковскую сферу, государственную, частную, предпринимательскую и так далее. Вестеровский Руслан Николаевич, заместитель председателя Центробанка. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Прежде чем мы будем говорить о карьере в банковской сфере, начнем с вас.
Да, 4 года назад я присоединился к команде Банка России, сначала директором департамента кадровой политики. И 2 года назад моя зона ответственности расширилась, у меня еще закупки, недвижимость добавились и регионы с точки зрения ответственности. И год назад я вошел в совет директоров по всему спектру деятельности нашей организации, включая денежно-кредитную политику и другие вопросы. До этого 4 года работал на Московской бирже, прошел через IPO, объединение РТС, МВБ, до этого Wimbledon, PepsiCo, еще чуть ранее это нефтяная индустрия.
Получается, из частного бизнеса в государственный.
Да, абсолютно.
Слово очень многие говорят в последнее время, что действительно перспективы роста в государственном бизнесе, в государственном секторе экономики существенно выше, чем в частном сейчас. Вот такая ситуация в стране. Насколько это правда и насколько это хорошо? Потому как, в общем-то, мы такие экономические либералы, и в этом отношении, конечно, я лично всегда поддерживаю все-таки развитие частного бизнеса. И когда госсектор становится более привлекательным, на мой вкус, в этом есть некая проблема для экономики.
Я думаю, что перспективы есть и в частном секторе, и в государственном. На самом деле, сильные профессиональные игроки нужны и там, и там. И для государства, я думаю, что преимущество, когда сильный менеджер приходит к управлению на уровне администрации, на уровне губернии, на уровне компании, и так далее, это здорово. Потому что в целом они принимают решения, которые влияют на страну в целом. И это нормально.
Ну, а все-таки для молодежи вот что лучше? Идти сначала в частный сектор, а потом переходить на госслужбу? Или двигаться?
Вы знаете, для традиционного выпускника университета первые 3 года опыта являются очень критичными. Я думаю, что все-таки этот опыт правильно получить в бизнесе. То после есть... этого можно делать уже следующие шаги в государственный сегмент.
Все-таки банковская сфера, она действительно сегодня, с одной стороны, она наиболее чувствительна к экономическим потрясениям. Как только происходит какой-то кризис, первыми на улице оказываются банковские служащие. И количество их резюме на разного рода службах HR множится. И грустная история о том, как вот человек уверенно строил свою карьеру, а теперь оказался у разбитого корыта. Тоже множество подобных текстов в интернете можно найти. Все же, насколько сегодня молодым стоит ориентироваться на эту отрасль? И если да, то какая специализация более перспективная?
С моей точки зрения, финансовая и банковская индустрия все-таки интересная для молодежи, для молодых специалистов. Ну и для зрелых также. Потому что, в принципе, банки сейчас очень серьезную трансформацию проходят. Они фактически становятся такими IT-компаниями с банковской лицензией. Собственно говоря, я даже посмотрел перед нашим эфиром портфель проектов, которые есть в Центральном банке, и многие из них касаются сферы финансовых технологий.
Финтех.
Финтех, собственно говоря, тренд, который на многие годы определяет будущее банковской индустрии. У нас проходит собственный форум «Финополис» каждый год в Сочи. Вот последние 3 года мы встречаемся, обсуждаем будущее банков. Многие визионеры говорят о том, что банки в классическом виде перестанут существовать. Это наши портфели, это Marketplace, это платформа KYC, это истории, связанные с удаленной идентификацией и так далее. То есть портфель наш достаточно концентрирован на технологии, на финансовой технологии, и мы понимаем, собственно говоря, что это будет такой тренд на многие годы вперед. Наверное, слышали систему быстрых платежей, которую запустил Центральный банк. Это тоже один из проектов, и он тоже в этом тренде находится. Если посмотреть на наши внутренние истории, даже на структуру Банка России, у нас за последние несколько лет появились департаменты, которых раньше не было. Департамент финансовых технологий, департамент кибербезопасности, департамент проектов и процессов и так дальше. Это то новое, что позволит нам правильно регулировать индустрию, потому что регулятор здесь должен быть на острие, абсолютно точно понимать все, что связано с управлением данными, другими аспектами.
Бигдата.
Да, это тоже является трендами. Ну, собственно говоря, профессии, которые комплектуют элементарные, вот этим приоритетом будут очень востребованы. Мы сейчас много со студентами работаем. Для нас те, кто вот математики, информатики и так дальше являются приоритетом. Мы нанимаем в год около 3-3,5 тысяч новых сотрудников.
Центробанк.
Центральный банк по самым разным направлениям. Но фокусы нашего внимания – это риски, это аналитика, это финансовые технологии, кибербезопасность и так далее. Это вот приоритеты, которые для нас важны и на которые мы фокус делаем.
То есть, по сути, вы говорите, ребята, идите в IT.
IT, я думаю, что перспективная история. Ну, IT не в чистом виде, на стыке. IT и технологии финансовые. IT и аналитика. IT и бигдейта. IT и риски. Вот, собственно говоря, вот такие комплементарные истории точно будут перспективными.
К слову, единственная проблема с айтишниками, которая возникает, это когда хороший программист желает стать менеджером.
В IT очень большой дефицит именно менеджеров, которые могут строить сложные системы, управлять ими и так дальше. Это вызов.
Да, но программистов тоже не хватает. Всегда не хватает.
Дефицит большой, поэтому появляются у нас какие-то истории.
Ну, почему айтишникам, программистам идти в банки, а не в IT-компании? Потому что, в принципе, вот то, что вы говорите про то, что мы сегодня уже не финансовая организация, а IT-компания, мне это говорят многие. Я вот, не знаю, не так давно встречался с представителями там букмекерских контор, он говорит, мы IT-компания. То же самое мне говорят руководители одной там сети аптек. Говорит, мы сегодня IT-компания. Самое большое количество сотрудников у нас – это программисты. И с этой точки зрения, в принципе, разницы между отраслями нету.
И да, и нет. Потому что разные индустрии, разный продукт, который предлагается потребителю. Но маркетплейс может снимать границы. Мы собираем все продукты и решения. Там и страховки, и депозиты, и кредиты, и так далее.
То есть, раньше, если... да, даже, знаете, есть такая шутка, что раньше Кольт уравнивал людей, а сегодня Google Play и Яндекс Стор, соответственно. А какие финансовые профессии все-таки тоже будет востребовано? Потому что здесь же какой нюанс? Тоже возникает нечто новое. Ну, те же криптовалюты. Рано или поздно они какой-то регуляции будут подвергнуты, соответственно, будут тоже частью рынка. И это совершенно другая специализация. Трейдеры. Тоже финансовая абсолютно профессия. Банковские аналитики – это такая понятная старая добрая профессия. Да? А вот что еще помимо IT и в какие еще сегменты? Что еще есть? Куда стоит обращать внимание?
Смотрите, никто не отменял классические функции, которые есть в любом банке. Они также...
Они сокращаются, кстати.
Сокращаются, но там идет изменение структуры. Увеличивается доля технологическая и оптимизируется. Но даже если посмотреть по количеству отделений, которые были. За последний год их там с 35 тысяч снижение произошло до 31 тысяч. То же самое транзакции. 55% населения пользуются онлайн-услугами. Год назад это количество было 45%. То есть прирост идет все-таки в онлайн, в цифру, во всю эту историю. И физическое присутствие отделений сокращается. Но они останутся. Они никуда не денутся на самом деле. У нас не все регионы покрыты интернетом. Мы большая страна, очень распределенная. У нас много небольших населенных пунктов. У нас вот целая программа есть по финансовой доступности. С одной стороны, финтех, интернет, покрытие, уходим в цифру. А с другой стороны, отъезжаете от какого-нибудь города, типа Якутска, на 10 километров. Интернета нет, никаких цифровых технологий и так дальше. Знаете, будущее наступило, но оно неравномерно распределено.
Все-таки вот банковским аналитикам, насколько сегодня перспективно идти вот, учиться и работать?
Я думаю, что перспективно. Мы очень активно формируем, в том числе, команду наших департаментов денежно-кредитной политики. Да? Дефицит толковых, хороших, интересных выпускников там, правильных университетов с хорошей квалификацией, калибром и так далее. Дефицит. На самом деле, может быть, их в целом много, но тех, кто нужен нам, это единицы. Мы очень серьезный поиск делаем на большие роли. И мы донором выступаем для других министерств, ведомств, коммерческих организаций, банков и так дальше, потому что...
Донор, это хорошая, кстати, тема. Карьера в частном банке и в государстве, ну, в том числе и в ЦБ. Все-таки, конечно, есть разница между ЦБ и Сбербанком, условно говоря, да, то есть все-таки там B2C, а вы больше работаете на рынке B2B. Собственно, что общего, чем отличается?
В зависимости от функции. Есть ряд функций, которые бэк-офисные, они классические для коммерческого банка. HR, финансы, безопасность,
IT, аналитика.
Аналитика. Здесь, в принципе, порогов перехода особых нет. Но у Центрального банка есть ряд специфичных функций, которых нет нигде на рынке. Банковский надзор и банковское регулирование, понимание Базеля, понимание стандартов и так дальше. Это уникальные специалисты, которые формируются только в Центральном банке. И на рынке просто негде взять. Поэтому нам нужно нанимать маленьких, талантливых выпускников и развивать их внутри организации. Под это там корпоративный университет выстраивается, другие системы, которые позволяют это делать. На рынке их просто нет. Мы не можем, к сожалению, нанимать кстати, из других центральных банков мира.
Ну да, кстати, в этом отношении, ну, была же новость, да, главой Центробанка Великобритании, кажется, стал уроженец Канады. Не, ну как, ну, английская королева. Ну, английская королева, там, где правит английская королева, соответственно, оттуда могут быть...
Мы в этом консервативны, что в перспективе многих лет у нас все-таки это будет история чисто российская. У нас есть кейсы, когда сотрудники уезжают получать PhD или какие-то другие истории, MBA, и возвращаются в обойму нашей организации. Это нормальная история.
К слову об MBA вообще, а когда стоит вот думать об этом дополнительном образовании, и где его лучше получать для работы в банковской сфере? Условно, в Москве или в Лондоне?
Обучаться нужно на протяжении всей жизни. Сейчас даже такая концепция есть, и свой профессиональный тонус поддерживать надо и после университета, и в 30, и в 40, и в 50, и так дальше. Тем более пенсионный возраст увеличился. Нужно очень серьезно держать руку на пульсе. Вот я даже себя в пример привожу. Все, что я знал там 5 лет назад, оно уже практически не актуально. Да, все свежее, новое нужно впитывать постоянно. Вот 2 недели назад сам экзамен сдавал, сложный достаточно в Британии, который позволит там правильный сертификат получить для работы совета директоров. И я понимаю, что я должен следующие шаги тоже спланировать там на следующие 5 лет, что мне нужно получить для того, чтобы достичь каких-то карьерных целей. Если вот тема карьерная, то очень правильно понимать долгосрочные цели каждому кандидату, претенденту.
А учиться в России или за рубежом? Если особенно
в России, и в России, и за рубежом есть хорошие программы и плохие. Конкретные. Нужно смотреть там бизнес-школу, либо университет, который предлагает те или иные программы. И в России тоже есть очень хорошие, достойные истории, которые точно помогут правильно карьеру отструктурировать. Международные программы, естественно, есть хорошие. Здесь, ну, зависит от личных возможностей, мобильности, бюджета, времени и так дальше. Здесь надо взвешивать все факторы.
Давайте вот попробуем все-таки немножко про зарплаты поговорить. Это больная тема. Насколько вообще сотрудники в Центробанке получают больше или меньше, чем, например, в частном банке или государственном, в том же Сбербанке?
Мы, естественно, сравниваем себя с рынком, где мы находимся. Для того, чтобы, ну, иметь хороших сотрудников, мы должны предлагать нормальные условия.
Но у вас же есть работы. Ограничения там государственные.
Центральный банк в этом плане независим. Он сам принимает все решения с точки зрения там, подходов к вознаграждению, к построению бренда работодателя и так дальше. Понятно, что мы платим меньше, чем частный сектор. Это нормально. И все центральные банки мира платят так.
Зато запись в трудовой книжке красивая, перспективная.
Но мы наверняка платим больше, чем государственный сектор, министерство, ведомство и так далее. То есть мы где-то находимся между частным сектором и государственным. У нас ежегодно проводится замер, где кто сколько платит, какие повышения предлагает и так дальше. Мы тоже держим руку на пульсе. Но чтобы нанять, условно, там, 100 разработчиков в Краснодаре или в Казани, мы должны предложить условия, которые позволят...
С разработчиками вообще все понятно. Да. Дело в том, что разработчики зависят даже не от московских зарплат, а от американских. Потому что если вы предложите меньше денег, они просто перейдут на офшорное программирование, будут кодить что-то такое за рубеж и получать свои, там, не знаю, 2-3 тысячи долларов практически гарантированно. А все-таки давайте говорить о более локальных профессиях. Тот же аналитик. Вот сколько он сегодня получит?
Выпускник университета вряд ли может рассчитывать на большую зарплату и в бизнесе, и в центральном банке, и в государственном секторе. Он 3 года должен получить критический опыт, который потом его будет дальше капитализировать.
Продолжать получать условную стипендию и учиться.
Но я думаю, что 1050-60 после университета и в частном бизнесе, и в ЦБ можно на эти деньги рассчитывать после окончания университета.
Только жить тогда лучше не в Москве, потому как...
Но ЦБ представлен во всех территориях России. Мы и сотрудничаем со всеми университетами, распределенными по стране.
Хорошо, ну, человек пришел, вот он 50-60 тысяч получает, ну, хочет расти. Собственно, как стать топ-менеджером, как на эту топ-позицию попасть? Ну, то есть, чтобы стать вице-президентом какого-то территориального отделения, не знаю, там, Сбербанка там, или частного банка, на что главное ориентироваться человеку?
Прежде всего, здесь правильный баланс нужен так называемых хардов, профессиональных блоков и софтов, мягких навыков. Работа в команде, предоставление обратной связи, решение задач, проектов и так далее. То есть здесь важно балансировать, потому что на одних хардах далеко не уедешь, а чем выше ты занимаешь позицию внутри иерархии, тем больше тебе нужно становиться корпоративным дипломатом, стратегом, тем, кто позволяет организации двигаться вперед. Нужно получать критический опыт. Если ты в одной функции строил карьеру, условно, юристом был, да, ты можешь получить финансовый блок дополнительно, там, аналитический, работа с клиентами, клиентами и так дальше. Чем больше таких функциональных направлений, тем у тебя зонтик расширяется и возможностей двинуться наверх больше. Кто-то получает критический опыт через проекты. Поучаствовал в слиянии, IPO, запустил новый банк в той или иной территории, отделение открывал. Так дальше. Это опыт, который вот хороший акселератор дает своей карьере. Вот у меня таких критических опытов лично в моей карьере было несколько. Это слияние Вимбельдона и Пепсика. Интеграционный очень сложный опыт. Потом такой же опыт слияния МВБ и РТС. Это просто усиливает настолько твои карьерные возможности, что никакая традиционная история, традиционный маршрут таких возможностей не даст.
Все-таки хорошо бы попасть в правильное время, в правильное место, в интересную историю.
Да, но в то же время, даже если нет никаких интересных историй, можно создавать, быть активным, выходить из зоны комфорта, брать новые задачи на себя, проекты, не ждать, когда они тебе свалятся. Ну, вот через 10 лет станешь у зеркала, только себе можно будет задать вопрос, почему я занял ту или иную позицию или не занял. Ты можешь сам создать условия, когда эти возможности появятся. Получи все, что можно от организации, от своего руководителя. Наблюдай за ним, попроси его быть наставником и так дальше. То есть спектр достаточно широкий. Нужно помнить, что карьера – это марафон. Это в долгу. Если ты видишь цель там хотя бы на горизонте 5-7-10 лет, ты точно под эту историю выстраиваешься с точки зрения образования, с точки зрения правильных контактов, которые тебе нужны, проектов, опыта, который получить. И ты видишь, как это все собирается в единый пазл, и ты получаешь что-то или иное. Да, да, да. Поэтому лучше смотреть не на следующую позицию, а через 2-3 роли в точку, где ты бы хотел оказаться. И, в принципе, еще один, наверное, из таких рецептов, что можно несколько карьерных стратегий выстраивать. Не обязательно одну иметь. Можно смотреть вариант 2, вариант 3 и думать, какой из них стрельнет.
Во многих странах специалисты в 30-40 лет на самом деле делают перерыв в своей карьере, уходят в сторону и пробуют сделать стартап. Это, кстати, очень любопытно. В России в основном так принято, что у нас стартапы очень молодежные.
Ну, то, что есть, это точно. На нашем Финополисе галерея стартапов была. Мы смотрели, собственно, предложения, которые появляются на рынке. Такие кейсы есть. Это здорово. Понятно, что там пропорция выживаемости, она разная.
А то
у кого-то
стартапы.
Получается, у кого-то не получается. Но у меня много коллег.
Знаете, есть шутка. Why you call all you think better? Because it's better than nothing.
Абсолютно точно. Но я думаю, что разные есть выходы из корпоративной карьеры. Кто-то в академическую историю уходит, кто-то дауншифтится, кто-то стартап пробует, кто-то в творчество уходит и так дальше. Но это возможность для маневра посмотреть, на что ты способен. Не обязательно в 30-40, можно и в 50 эту историю сделать, можно и раньше. Я, наверное, вряд ли бы смог персонально завернуть в какой-то стартап. Я вот корпоративный человек в этом плане. Вот, я
никогда не думали?
Думал, но не решился.
Знаете, как бы обычно опыт – это знание, что точно нет.
Да,
то есть,
да,
со временем
туда ходить не надо.
Не то, что да, а то, что нет.
Возможно, успешные кейсы можно капитализировать, а вот твой неудачный опыт вряд ли ты его куда-то приложить потом.
То есть, это такой риск, над которым стоит задуматься.
Риск серьезный, нужно взвешивать потом способность вернуться снова в тот мир, в котором ты работал до этого.
Сбербанк открыл свой университет для собственных сотрудников, и на самом деле там происходят очень любопытные моменты. Я просто вот общаюсь с представителями Сбербанка, они говорят, сегодня сложнее стало находить людей на какую-то позицию, более-менее заметную, потому как благодаря вот этой системе постоянного повышения квалификации требований соответствия той или иной должности с каждым годом просто растут. И, соответственно, по сути, получается какой-то замкнутый круг, что можно расти, придя в корпорацию с нуля. Потому как, придя чуть позже, тебе нужно будет просто очень много учиться, чтобы соответствовать просто требованиям, которые HR-компании, там, банка определяет для этой должности. В связи с этим вопрос, насколько вообще это нормально, когда вот в рамках частных компаний или больших государственных публичных компаний, насколько это правильно, постоянное повышение требований к должностям? И вообще, как попасть в такой университет?
Знаете, в Банке России тоже есть университет.
Тоже есть.
Да. Мы его 3 года назад запустили. Им руководит бывший глава университета Росатома. Мы делаем университет такого мирового уровня для того, чтобы развивать сотрудников собственных. У нас много программ хардовых и софтовых. Самые и свежие, которые мы запустили, ступени лидера. Там 1300 руководителей проходит, большая перемена, 5500 менеджеров Банка России и энергия развития для синьор уровня. Но это часть только нашей деятельности. У нас есть несколько программ, серьезных достаточно для рынка. которые мы делаем для малого и среднего предпринимательства, по финансовой грамотности, для обучения силовых структур, финансовым преступлениям и так дальше. Это такой наш вклад в развитие индустрии и рынка, потому что важно, чтобы мы в партнерстве правильно выносили те или иные
финансовая
суждения.
Безопасность,
да, да. Вот это наш вклад, и у нас, наверное, такой баланс 50% на внешний контур работает, 50% университета на внутренние задачи Банка России.
Смотрите, работал человек в Альфа-банке, условно, и решил перейти в Центробанк.
Мы, когда нанимаем человека, мы же его оцениваем по всем параметрам. У нас есть профиль должности и кандидат. Он попадает в организацию, как минимум там, на 70% соответствует. 30% мы можем доструктурировать через тренинги, через вебинары, другие какие-то компоненты. Университет помогает сделать индивидуальный план развития и доточить человека под те задачи, ага, которые есть.
То есть, в принципе, при приеме вы не так смотрите, вот что...
Ну, 70% это много. В принципе, это 2/3. Вот. Если там разрыв совсем большой, то вряд ли он попадет, потому что у нас очень серьезные требования, много особенностей. Вот то, что касается там, нормативных актов, понимания специфики деятельности, мы все эти вводные дадим. Там, через индакшн человек пройдет, набор тренингов, которые нужно для понимания полной картинки, то, чем ты занимаешься, это мы дадим. Точно, там время будет несколько месяцев, чтобы ты вот, дотянулся до правильного уровня. И университет как раз позволяет это делать.
А вот если, например, человек в перспективе хочет работать в ЦБ, но сейчас работает даже не обязательно в банковской сфере, а просто где-то в корпоративном мире. Может ли он устроиться к вам, обучаться, чтобы со временем сказать, ну, слушайте, я у вас обучался, хочу к вам на работу?
Знаете, у нас в стратегии HR, которую мы утвердили на 2019-2020-2021 годы, есть такое направление «Внешний кадровый резерв». Мы потенциально смотрим будущих сотрудников для Центрального банка, которых можем в том числе подучить по каким-то направлениям.
В общем, следить за вашими новостями.
Да.
Последний вопрос у нас традиционный. Кого бы вы нам порекомендовали пригласить на наш подкаст, кто тоже смог бы рассказать интересно о карьере?
Ну, из HR-ов интересных диалогов, из банков, наверное, Райффайзенбанк. Могу порекомендовать Владимира Химановича. Могу порекомендовать Северсталь, Ремитюков. Можно посмотреть представителей FMCG-индустрии. Я думаю, что там лучшие практики.
Пепсика,
Проктор.
Помнить свой опыт.
Много интересных бизнесовых игроков, которые есть вот у нас на программах университета, и представители ВТБ, и Сбербанк, и Юникредит, и других организаций преподают. Мы смотрим опыт не только банковский, но и из других историй.
Что ж, огромное спасибо. Вестеровский Руслан Николаевич, заместитель председателя ЦБ, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Меня зовут Михаил Гуревич, это «Коммерсант Карьера». Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс.Музыка, Букмейт, Литрес на сайте коммерсант.фм. И обязательно присоединяйтесь к нам ровно через неделю. Будет новый выпуск подкаста, значит, мы снова вам расскажем что-нибудь интересное. Пока.
Коммерсант FM Карьера.